कृष्णा 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि नो ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद. सो दिस मॉर्निंग वी हैव एन आवर.
Так сегодня утром у нас мы говорили полтора часа, я думал больше и говорил с некоторыми людьми, немного читал. Я думаю, что еще полчаса я буду говорить, потому что я думаю, что мы более глубоко можем погрузиться в проблему. Я думал, что просто продолжить эту беседу, но подумав об этом, я осознал, что есть более глубокая тема. Я хотел бы посмотреть, что же будет, если мы подойдем к этому вопросу с полным сознанием. Я полагаю, вопрос касается вот этого уравнения. Отождествление женщин с природой. Вы обнаружите, что это отождествление очень глубоко зашито, встроено в наши священные тексты, настолько, что у нас есть термин «пракрити» — «природа», который также описывает как «женщина», тогда как дух Пуруша описывается как мужчина. Если посмотреть, что нам дано в Шримад-Бхагаватам, что нам дал Шрила Прабхупада, вы увидите по крайней мере, уровень духовной культуры, в которой освобождение — это, в общем-то, удел мужчин, большей частью. Именно такой была традиционная позиция, традиционные взгляды. И поэтому, чтобы освободить душу от природы, мужчина также должен освободиться от женщины. И поэтому, поскольку освобождение — это тема мужская, то есть отвержение женщин, как мне указали, один человек говорит, что проблема в том, что мужчины в этом движении все хотят освобождения. Естественно, они должны отказаться от женщин. И этот отказ от женщин, так сказать, пронизывает все, что они делают. И женщинам это не нравится, поэтому они сердятся. Представление такое, что функция женщин — это запутывать мужчин, привязывать их, и поэтому... А функция мужчин — это освободиться от этих ловушек, от этих пут со стороны женщины. Это, как я сказал, вот эта презентация, она, очевидно, содержится в Бхагаватам, в комментариях ачарьев. Вот такой подход. Я бы хотел заявить, что на самом деле освобождение, по крайней мере, изначально, это действительно был удел мужчин большей частью. И я опираюсь на авторитет вот этой книги. Последнее открытие Америки. Эта книга вызвала много споров в Америке. Ее написала женщина Камила Паглия, профессор в Филадельфии, литературный критик. Суть в том, почему эта книга такую шумиху создала, в том, что она очень антифеминистская. Родилась в 46-м году и выросла, ну, она была поколением 60-х, наркотики, секс, рок-н-ролл. Там был тоже, она была в свое время убежденной феминисткой, сейчас она полностью изменилась. В начале книги очень мощное послание. И вот этого как раз уравнения. Но это не стоит читать здесь, в этом собрании. Во-первых, это довольно сексуально откровенное в некоторых местах, а во-вторых, ее английский довольно сложен для понимания. Но вот что она говорит. Например, женщина не мечтает о трансцендентном уходе из естественного цикла, потому что она и есть этот цикл. Женское тело — это земная машина, земная система, в отличие от духа, который ее населяет. По сути, у нее одна миссия — беременность, которую мы можем целую жизнь предотвращать. Природу интересуют только виды, а не индивидуумы. Унизительный характер этого биологического факта напрямую испытывают на себе женщины, у которых, скорее всего, больше реализма и мудрости, чем у мужчин, именно из-за этого. Так иначе она продолжает, она говорит, мы говорим о развитии мужского ложного эго и женского ложного эго, то есть это про людей, которые отождествляют себя с телом. И ее аргумент такой, что когда ты отождествляешь себя с ложным эго, телом, тело — это, по сути, машина для репродукции. Это суть телесного отождествления, это произведение себе подобных. Ну, в отличие от той роли, которую секс играет в жизни людей. И она вот указывает на это, что женщина настолько встроена вот в эту функцию воспроизводства, что каждый месяц все ее тело претерпевает изменения, подготовка к беременности, постоянно. То есть она постоянно контролируется материальной природой. Когда она беременеет, ее телом полностью овладевают потусторонние силы. То есть она становится такой пассивной системой поддержания жизни для ребенка, который растет у нее внутри, как вампир. То есть ее опыт — это находиться в циклах этой материальной природы, тогда как вклад мужчины в репродуктивный процесс очень быстрый, там, 5 минут, все. То есть опыт нахождения в материальной природе, то есть этот опыт, он отличается у мужчин и женщин. И она говорит, что это достижение освобождения, избежать там контроля природы и так далее. Это об этом мечтают мужчины. А женщины это знают, что к чему, они лучше знают. Таким образом, она вот утверждает вот это. И это послание очень мощное у нее в этой книге. Она это с таким, с юмором. И она одновременно восхищается мужчинами, но и сожалеет их. Она ценит то, что мужчины делают. Всякий раз, когда она едет по гигантскому мосту, она уважает это, потому что это то, что только мужчины могут придумать такое. И она очень рада, что мужчины сделали все это. Это сделало жизнь гораздо легче. И она говорит, что неудивительно, что мужчины боятся женщин. Потому что она говорит о феминистах, о феминистках в Америке, по крайней мере. Они пытаются сделать феминистскую религию, когда они поклоняются матери богини. Она говорит, они забывают, что мать богиня — это также Кали. Есть две стороны. То есть у Кали, у материальной природы есть две стороны. И если она питает, кормит, она также и пожирает, уничтожает. Материальная природа опасна для всех. И поскольку секс — это то, где человеческая жизнь очень тесно связана с материальной природой, секс тоже очень опасен. Часть ее книги — это большой аргумент против сексуальной свободы. Она говорит, что это ужасно. Она говорит, счастливые были те времена, когда семья и религия были сильны. Она довольно консервативна в своей презентации. То есть она начинает все это с такого холодного взгляда на биологические факты. Но так или иначе, мы видим, что в сознании Кришны Ачарьи и в основном в Бхагаватам, то есть Бхагаватам написан с точки зрения мужчин, то есть люди, которые ищут освобождение, это мужчины. Как... И, например, например, элементы знания, отречение от затягивающего влияния жены, детей. Там говорится о жене, потому что обращение идет к мужчине в шастре. То есть вот есть это. И похоже, что это исторический факт, что освобождение — это был именно мужской проект. И сейчас, в общем-то, это то, что и происходит. Если она права, то можно ожидать, что женщинам сложнее даже вообще думать об этих вещах. Так вопрос сейчас в том, как нам это все понимать, какие выводы делать. Вот эта сторона есть. Я думаю, многие мужчины в ИСККОН имеют такое отношение. Вопрос, если мы в Бхагаватам, в ведической культуре, в старой ведической культуре видим, что освобождение — это главным образом мужской проект, относится ли это и к современному ИСККОН по-прежнему? Должно ли отношение быть такое, что это мужской проект? Ну, женщинам тоже позволено идти по этому пути. Они помогают, когда мы еще не готовы к освобождению, то есть мужчины. Но в конечном итоге они должны сойти с пути, с нашего пути. И мы терпим их в нашем обществе. Ну, ради просто таких тех слабых мужчин, которые не могут полностью отдать себя освобождению. Но на самом деле они, то есть женщины, большое препятствие. Я думаю, что вот это отношение, оно, конечно, есть. У него есть некая основа в этом уравнении. У этого уравнения есть некая основа в шастре. То есть мы должны, я думаю, сказать об этом, что это имеет некую поддержку со стороны шастры. С другой стороны, можно сказать следующее. было изменение. И это изменение, об нем сказано в Бхагавад-гите и в Шримад-Бхагаватам. Более древний взгляд, согласно которому, что тот, кто ищет освобождение, это непременно мужчина. На самом деле мы находим в Шримад-Бхагаватам и в Бхагавад-гите, что благодаря природе бхакти-йоги сейчас также признано, что это также и проект женщин. Это другая сторона. И особенно в ИСККОН, куда Прабхупада принимал женщин, давая посвящение женщинам-ученицам, он ожидал, что у них тоже будет та же возможность, те же возможности, те же шансы, как в Гите Кришна говорит, они достигают того же назначения. Прабхупада давал посвящение вот всем этим нациям, киратам, хунам, андрам, пулиндам, абхирам, даже и тем, кто еще более греховен. То есть он нарушал все правила. И то, что мы видим в Бхагаватам и в Бхагавад-гите, это такая революционная сторона движения вайшнавов. То есть расширить духовную жизнь до всех категорий людей, которые по традиции были не имели доступ к этому. Вот этот список всех вот этих вот киратов и так далее, пулиндов, они все были неприкасаемыми, то есть европейцы, китайцы там. И Девахути говорит, насколько велик этот собакоед, то есть тот, кто родился в семье собакоедов, который всегда повторяет имя Господа. Видимо, эта личность омылась уже во всех местах паломничества. Он наделен всеми качествами ариев. То есть эта тенденция есть в вайшнавской традиции, то есть которая была воплощена на практике Шри Чайтаньи Махапрабху и еще более практиковалась позднее Бхактисиддханта Сарасвати Такуром, который награждал браманическим шнуром всех своих учеников. Этого не делалось. То есть это делалось только по отношению к тем ученикам, вайшнавам, которые были браманами. Но Бхактивинода Такур, он вообще снимал шнуры с людей. Когда кастовый браман приходил, чтобы быть преданным, чтобы освободить его от этих представлений кастовых, он вообще снимал с него шнур. Чтобы Бхактисиддханта Сарасвати давал брахманическое посвящение каждому, кто становился его учеником, неважно на происхождение. Не обращая внимания на происхождение. Затем Прабхупада пришел, и он сделал это с западными людьми. То есть это часть традиции, это такая революционная традиция в вайшнавской мысли, в вайшнавской школе. Сейчас мы приходим к положению женщин. Естественно, вот эта канва в писаниях есть такая, что вот в писании говорят, что это мужской проект. Я слышал, как повторяли молитвы царя Кулашекхара, который говорил, что материальная жизнь подобна ужасному бушующему океану, а водоворот — это жена. И так вот, в таком духе. То есть про жен, про женщин. То есть как можно попасть в ловушку этого всего. Но несколько раз я слушал лекцию, в которой Шрила Прабхупада говорит следующее. Это другая сторона. Он говорит, для мужчины женщина — это женщина, но для женщины это мужчина — это женщина. Вы слышали это, да? То есть это все поворачивает с точностью наоборот. То есть все работает в обе стороны, получается. Для жены муж — это водоворот и так далее. Если она также идет путем освобождения, достижения освобождения, ну, можно сказать, изначально это мужской проект. Сейчас, по милости ачарьев, по милости Шри Кришны, это расширилось до всех, потому что бхакти-йога настолько могущественна. Итак, вопрос. Каково наше отношение к этому уравнению? Потому что для женщины и мужчины природа. Вот эту тему я хотел бы поднять, потому что я... Многие мужчины, я думаю, в нашем движении до сих пор видят это как именно мужской проект. Главным образом, что мужчины в этом движении вернутся к Богу, и, может быть, несколько женщин. Женщины тоже должны думать, если это, если серьезно отнестись к достижению освобождения, то есть если каждый может достичь освобождения, то какие у меня возможности достигать духовного продвижения? И что у них на самом деле равные возможности, что равные шансы, что и у мужчин. Следовательно, мужчины тоже должны корректировать свое поведение, свои действия, соответственно. Поскольку в каком-то смысле мы все объединены, мы пытаемся вместе распространять движение Господа Чайтаньи, с другой стороны, мы воплощены в машинах, которые созданы для того, чтобы завлекать друг друга в материальной природе. Женщина привлекает мужчину к материальной природе, и мы должны сказать, что и наоборот работает в другую сторону. То есть вся вот эта вот тема по поводу объединения, чтобы распространять движение вместе, без враждебности, без гнева, без обид, без напряжения. Но в то же время мы должны полностью осознавать опасность, что мы можем привлекать друг друга материально. То есть эту проблему нужно решать без враждебности. Пока существует вот эта враждебность гендерная, что мужчины терпеть не могут женщин, потому что женщина, она меня держит в ловушке материальной природы, а женщина обижена на мужчину, потому что их подавляют и ненавидят, тогда мы никогда не сможем прийти к ситуации, чтобы мы могли сотрудничать вместе и по-прежнему создать ситуацию благоприятную для друг для друга, то есть без какого-то развязанного свободного общения, но чтобы сотрудничать вместе без создания опасности друг для друга. Так или иначе, я думал об этом вчера вечером. Вы тоже должны об этом подумать. Особенно вот этот подход, такой односторонний подход. Как поступать с текстами, в которых, в общем-то, процесс достижения освобождения рассматривается именно с мужской позиции? То есть это вот еще один случай, когда я немножечко меняю, например, если я перечисляю элементы знания в Бхагавадгите, в лекции, Бхагавадгита говорит «привязанность к жене, семье». Я говорю «привязанность к супругам», к спутнику жизни. Я просто автоматически говорю «привязанность к спутнику жизни», потому что я просто автоматически так говорю, потому что это именно, как я понимаю, и значит это. Хотя... Сейчас, потому что, хотя раньше думали, что в основном мужчина будет этим заниматься, сейчас мы понимаем, что и женщины тоже. То есть привязанность к спутнику жизни. То есть, как Прабхупада сказал, для женщины мужчина — это женщина. То есть, если говорится привязанность к жене, то для жены это привязанность к мужу. Так я все выложил. Так или иначе, вот эта идея, что мужчины и женщины, они могут очень глубоко быть погружены в эти телесные представления. В Соединенных Штатах эта книга представляет первую такую серьезную реакцию на, вот, на этот либеральный феминизм. Возможно, вы увидите, что со временем чаще будет такое происходить. Есть ли комментарии или обсуждения какие-то, может быть, провести на эту тему или на другую какую-то тему? Похоже, мы подчеркиваем сходство между полами, что там мужчина, женщина для мужчины, мужчина для женщины. Одна из концепций, по крайней мере, среди мужчин, становится непопулярной, но я думаю, лучше все сразу открыто выкладывать, да. Есть такое представление, что если женщина привязывается к мужчине, в частности, к мужу, это шаг ближе к Кришне, нежели если она привязана к себе. То есть женщина, мужчина, потом Кришна. Не могли бы вы объяснить? Эта концепция, она в ходу. Доходит до того, что мужчина может думать, что если женщина привлекается мной, это хорошо. Но если я привлекаюсь ей, то это шаг вниз, шаг назад. Но, опять же, философия такая, что женщины должны выйти замуж. И это естественно такое положение. То есть более ожидаемо. То есть и больше ожидается, что мужчины будут брахмачари. Кто-то хочет прокомментировать это? Может быть, кто-то со стороны противоположного пола? Шрила Прабхупада сказал, он сказал, все женщины в ИСККОН должны выйти замуж, все мужчины должны оставаться брахмачари. Забавно. И затем он рассмеялся. Да, зависит от того, какой мужчина. То есть привязанность к мужчину, ведет ли она к Кришне или нет. Если он привязан к... Если не привязывается к мужчине в сознании Кришны, то это шаг выше. Но если они женятся на... Выходят замуж за мужчину, который не осознает Кришну, то это шаг от Кришны. Что вы думаете? Это связано... У мужчин иногда идея, представление о том, как должна вести себя женщина. Она должна быть застенчивой, покорной, идти за тобой в 30 метрах, на расстоянии в 30 метрах, ну, может быть, в 10 метрах. А женщины часто говорят, а почему мы должны следовать? Ведь ты не ведический. И вы вчера сказали, что качество мужчин тоже перечислено в этих текстах, в Махабхарате. Может быть, им нужно научиться сражаться на булавах. Я бы хотел женщин спросить, что они думают, какие качества у мужчин должны быть. Мне бы интересно было послушать. Я хочу вот такое мнение обсудить, что мужское тело — это тело лучшая платформа для самосознания, чем женское. Если мужчина привязывается к женщине, если женщина привязывается к мужчине, то она помнит о нем в момент смерти, то она, по крайней мере, получит мужское тело в следующей жизни и будет двигаться дальше, выше. Но если мужчина привязывается к женщине, он будет помнить о ней в момент смерти, он родится в женском теле, и он будет отдаляться от цели. Вот такая идея сопутствует этому, правильно? Я тоже думал об этом. Если привязаться к женщине, которая очень хорошая, преданная, вы можете получить тело женщины преданной, потому что она сама преданная. Может быть, это лучше. То есть это может быть более возвышенное положение, чем... То есть родиться в женщине вайшнавой, чем мужчиной, но не вайшнавом, карме. Я думаю, что все мы согласны с этим. Разве кто-то захочет быть скорее мужчиной карми, чем женщиной преданной? Бхактивинода Такур говорил, что он предпочел бы быть муравьем в доме вайшнава. То есть муравей в доме вайшнава. А муравей — это, конечно, более падшее положение, чем там любая женщина. Чем Брама, который не вайшнав, он говорил. Но суть в том, что каковы качества личности, в этом суть. И вопрос, кто более продвинут духовно, это именно то, что принимается во внимание. Прабхупада сказал, что женщины должны следовать за своими мужьями повсюду, но кроме Майи. Вот здесь вот это предписание следовать за мужем, оно уже на них не распространяется в таких случаях. С чего мы начали? В ведической культуре. Женщины не ходили в гурукулу. Они дома оставались, учились готовить. А мальчики уходили в гурукулу в 5-летнем возрасте, становились великими вайшнавами. Затем они женились, если хотели. То есть они были такими возвышенными душами, а женщины просто практически следовали за мужем, как за гуру. Например, отношения между Кардамой и Девахути. То есть для Девахути Кардама Муни был как бы богом, он был представителем Бхагавана. А в Искон женщины и мужчины, то есть дети, они все идут в Гурукулу. То есть похоже, что мы все родились шудрами, мы все приходим в Искон. Мы видим, что на практике нет такого, что мужчины всегда гораздо более продвинуты, чем его жена, и поэтому они помогают друг другу в духовной жизни взаимно. Если же муж очень-очень квалифицирован, то автоматически жена будет там кланяться и так далее. То есть это естественная склонность женщины служить. Если муж на очень высоком уровне, а женщина автоматически это делает, если нет, то они как друзья помогают друг другу в духовной жизни. То есть Искон отличается от ведической культуры в том, что у женщины есть гуру, духовный учитель, у нее есть духовный учитель, которому она следует. Расамандала Прабху спрашивал, какие качества женщины хотели бы видеть в мужчинах. Зависит от того, в каких системах мы оперируем, в Бхагаватам, в системе Бхагаватам или в Варнашрамадхарме. Это все зависит от варны, ашрама. А на практике в Кали-югу все смешано. И в мужских телах, и в женских телах. То есть разве это... То есть можем ли мы так черно-бело рассуждать такими категориями на практике? Хороший момент. Это действительно зависит от того, какую систему мы используем. Я могу свою ситуацию объяснить. Я обучался как брахмачари, духовной жизни и так далее. Затем я пошел на прогулку с ней впервые. Я решил, ну, это возможность, я должен заявить сейчас о своем высшем положении. Я решил, я сказал, я не присоединился к этому движению, чтобы жениться. Неразборчиво. То есть это зависит от индивидуальности. Второй раз я с женой сел, дал ей шестую песню Бхагаватам, там раздел о женщинах, насколько они там плохие и так далее. Я сказал, что ты думаешь об этом? Она была в движении еще месяц. Она сказала, я не могу это принять. Что я могу сказать? Ты должна это принять. Очень просто. Я осознал, что она не нравилась преданное служение. Она повторяла 16 кругов, четырем принципам следовала и была строго предана. И остается такой. Она помогла мне в духовной жизни. И отношения, естественно, развивались. Я бы мог навязывать систему варнашамы. Я должен был прийти к выводу, что мы должны стать друзьями в сознании Кришны. Это единственный способ был для меня, потому что я не мог стать мужем варнашрамы, который там такой великий, что жена там все автоматически делает, как только он приходит домой, она моет ему стопы, там приятные слова говорит, как день прошел и так далее. Это не настоящая жизнь для преданного искон, для нынешних, для современных преданных искон. Я просто хотел это высказать. Я попытаюсь сказать немного больше о равенстве женщины с природой. Прабхупада учит, что у нас нет шанса преодолеть природу собственными силами. Если кто-то пытается освободиться собственными силами, у него нет шансов. То есть, если они сами пытаются освободиться от женщин, то у них нет шанса, потому что Кали настолько же могущественна, как и Шива. Если она не признает в нем мужа, то, как есть одна история, она прыгала на нем. То есть, у мужчин нет шанса в этом смысле. То есть, это большая иллюзия. То есть они могут стараться, но шансов у них нет. То есть невозможно избежать материальной природы собственными усилиями или просто пытаясь подавлять женщин, допустим, как-то. У них есть шанс только, если они будут использовать их в служении Кришне и если примут прибежище у Кришны. И я думаю, что это не вопрос, что женщина зависит от мужчины, что они должны дать нам возможность продвигаться в сознании Кришны. Я думаю, как пример Драупади, она осталась без защиты мужей. Кришна защитил ее. Она полностью зависела от Кришны, и она не получила защиты от мужей. Если не предаваться Кришне, то шанса нет. Люди сзади хотят что-то сказать. Вопрос по поводу проповеди в связи с тем, что мы слышали вчера Бхагавата Дхарма и Варнашама Дхарма. И поскольку мы не чистые преданные, мы должны следовать в Варнашама Дхарме, то есть строгое разделение между полами. Ради проповеди? Иногда мы имитируем Бхагавата Дхарму, возможно, потому что часто там, почему женщины там сзади, почему они так тоже, они должны быть спереди также и также вести киртан. Это, насколько это, то есть насколько это не является подражанием Бхагавата Дхармы ради проповеди, если мы это делаем. Ну, я не знаю. Если мы делаем что-то ради проповеди, можно ли это называть имитацией Бхагавата Дхармы? Вот что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Он говорит, то есть он говорит о цикле жертвоприношения, кармы, работы, предписанной в ведах для каждого. Есть те, у кого нет обязанности. Это освобожденные души, у них нет обязанности. Например, он сам, Господь сам говорит про себя так, но тем не менее он говорит, чтобы поддерживать систему, я исполняю обязанности. То есть, с одной стороны, нас просят учить системе варнашрамы людей, то есть освобожденные мы или не освобожденные мы, тем не менее, действуем согласно варнашрама дхарме. Кришна поддерживает эту систему. И хотя освобожденные души выше ее, он хочет, чтобы она поддерживалась. Однако, когда мы приходим к ситуации в ИСККОН, здесь у нас нечто иное. То есть Бхагавата Дхарма в рамках организации у нас. Тогда как раньше, то, что было в рамках организации, это Варнашрама Дхарма. А Бхагавата Дхарма была для Парамахамс. У них не было организации. Сейчас у нас есть организация, и хотя мы также хотим следовать Варнашрама Дхарме, поддерживать ее, тем не менее у нас есть организационные аспекты, которые, то есть организационные пути, при помощи которых мы хотим сделать успешной Бхагавата Дхарму. И, по крайней мере, как я вижу, у нас равные возможности для каждого для духовного продвижения. Если это означает, что женщины какие-то положения занимают и роли, которые обычно они не занимают в системе Варнашрама Дхармы, это нормально. То есть это ради их, собственно, духовного продвижения, потому что, может быть, в Варнашрама Дхарме их духовное продвижение полностью зависит от их мужа, как указано было. Сейчас женщины получают посвящение своего духовного учителя, у них своя духовная жизнь, на которую, конечно же, влияет их муж, но если муж терпит неудачу, они не обречены. На самом деле, если у мужа не получается, они его вытягивают. И в этом смысле все несколько по-другому. И у нас в организации это все несколько по-другому. Это то, что усложняет этот союз Варнашрама Дхармы и Бхагавата Дхармы, потому что это фактически организация общества Бхагавата Дхармы. И когда правила организации вмешиваются, тут возникают сложности. И возникает также вопрос о проповеднических целях, то есть ради проповеди. Прабхупада приехал в Америку, и он увидел, что женщины привыкли действовать наравне с мужчинами, и он, ну хорошо, он не пытался сражаться с этим сильно. И он просто адаптировался к этому. И это другой уже вопрос, что мы делаем для ради проповеди. То есть насколько мы можем адаптироваться, насколько не можем. Это уже стратегические вопросы. Я думаю, что есть отчетливые отдельные темы. То есть первое — это чтобы преданные в телах женщин имели возможности для духовного продвижения и признание того, что они тоже Пуруша на уровне души. Или если пользоваться другим термином, мы все Пракрити, а Кришна Пуруша. То есть вот это понимание, во-первых. И второе, это то, как мы адаптируемся ради проповеди. Это нужно уже смотреть по ситуации. Если люди отворачиваются от сознания Кришны, прежде чем даже у них появляется возможность разобраться, что это такое. То есть они отворачиваются из-за каких-то поверхностных вещей, там, где женщины стоят, там, могут ли они давать лекции. Ну, то есть у меня, я лично не вижу проблем в том, чтобы это можно было изменить. Но это тактические решения. Махарадж. Мне очень понравилось ваш подход и вот комментарий. Я хочу прокомментировать момент, о котором вы только что сказали, чтобы мы наше внимание направили на наблюдение истории, как это развивалось. Вы объяснили то, что было уже в Германии, когда мы открыли наш храм, храмы, у нас не было такого разделения отчетливого между мужчинами и женщинами. Я помню, в Германии этого тоже не было. И позднее, я помню, мужчины стали уже на одной стороне во время арати пели, а женщины, они на другой стороне. Иными словами, то есть уже не все были вместе. То есть они как бы были на разных сторонах, но как бы вместе. А затем, женщины отодвинули назад, а мужчины вперед стали. Я хочу вопрос задать, почему? Это потому что из-за... В общем, было какое-то недоброе намерение в умах мужчин. Было ли это основной причиной? Я лично сказал бы, что насколько я могу видеть, это не из-за этого... Обрыв записи. Поскольку мужчины более в таком положении управленцев, они решили решить этот вопрос несколько в свою пользу. То есть они попросили, чтобы они были спереди, а женщины сзади. Я понимаю, что это просто человеческий фактор, потому что с точки зрения части Писания, говорящих о Варнашаме, там больше подчеркивается он, нежели она в книгах. И это, похоже, несколько оправдывает. То есть это несколько оправдано. И Прабхупада тоже не говорил ничего против этого. Я говорю о положении во время арати. Я чувствую, мы должны очень осторожно к этому вопросу подходить, понимая, что основная движущая сила, основное внимание, и вдохновляющий фактор, который мы получаем от Писаний, то есть мы осторожны в этом вопросе, потому что есть телесные привязанности. Еще один момент, о котором я хочу сказать. Я знаю, что иногда с женщинами говорят очень неуважительно. И если изучить, кто говорит, вы увидите, что это не духовные зрелые люди говорят так, но те, кто как раз больше всего привязаны к ним. Я помню Гаргамуни приехал давать лекцию в Шлосс Риттершофе. И И это было просто дико. И он был очень привязан. Итак, тот, кто привязан, допустим, к еде, он будет давать лекцию, что нужно есть меньше, нужно есть меньше. То есть после того, как он понял, что, к чему, каким плохим последствиям это приводит. Это просто такой человеческий аспект. И в завершение я хочу предложить некоторое решение. Я написал его, потому что это не мой родной язык. Я его так интересно сформулировал. Какая сессия больше всего мне понравилась и почему? Такой провокационный вопрос, стимулирующий на размышления. Как раз именно вот женский вопрос. Вот эта сессия. Не потому, что мне не понравилась презентация. Мне понравилось. Мне нравится все, что исходит от Равиндра Сварупа Прабху. Но поскольку этот вопрос кажется очень ясным, но его очень трудно реализовать. То есть женщинам нужны равные возможности для духовного продвижения. И им нужно дать эти возможности. Потому что они также частицы Кришны, который говорит, что нужно вернуться к Нему. Но пока, как члены нашего общества ИСККОН, пока наши члены не слишком духовно зрелы и не могут отказаться от привязанности к сексу, это будет очень трудно реализовать. Поэтому я думаю, что слишком много разговоров это не решит. Тут нужно не обсуждать, а нужно просто время. Время для того, чтобы продвигаться. Но тем временем, что касается равных возможностей для духовного роста, я думаю, что мы должны внимательно и внимательно экспериментировать, осторожно экспериментировать, следуя указаниям Прабхупады, в соответствии с его наставлениями. Потому что я думаю, что мы можем улучшиться в этом. Это невозможно. Почему? Как вы считаете? Это нелегко возможно. Потому что пока мы материально привязаны, это очень трудно. Кто мы? Мы члены общества, все, мужчины и женщины, да. Я хочу иллюстрацию привести. Здесь, в Германии, у нас три президента храма — женщины. Эти женщины, насколько я вижу, они духовно продвинуты. И поэтому им можно дать возможности, они разумные проповедники. То есть им легко бы можно было дать эти возможности, даже вплоть до президента храма. Но если у женщин нет таких качеств, то есть если она выходит на охоту на мужчин, то это будет очень сложно. Ну вот, я считал, что вот это, то есть я хотел бы вот этот вклад внести в обсуждение, но я вижу, что Равиндра Сварупа хочет меня раскритиковать. Что мне сделать это, или мы начнем обсуждение? Когда Махарадж говорил «мы», я знаю, что он думает о всех членах общества, но я думаю, что это значит именно «мы, мужчины». Потому что то, что, как я понимаю, он говорит, равные возможности нелегко достичь, равных возможностей. Потому что когда равные возможности даются женщинам, тогда они будут больше в видении, они в поле зрения мужчин, и, то есть и мужчины их будут больше замечать. Они будут менее заметны для функций мужчин. И поэтому, и поскольку мы, мужчины, материально привязаны, мы будем как бы отодвигать с дороги женщин, хотя это нехорошо для их духовного развития. Так что вот эта позиция говорит? Если есть конфликт между духовным продвижением мужчин и духовным продвижением женщин, духовное продвижение мужчин более важно, чем духовное продвижение женщин. Это то, что услышали все эти женщины, когда вы делали эту речь. То есть я не пытаюсь вас критиковать, Махарадж, но я думаю, это, то есть, по крайней мере, женщины думают, что, вот что мы говорим, что в конце концов, в конечном итоге мы все сводим к тому, что мужчины важнее женщин. Почему? Да потому что мы мужчины. Потому что сейчас мы контролируем. И если конфликт возникает между нашими интересами и вашими интересами, то наши интересы, они идут на первом месте. Я думаю, что это то, что они чувствуют, что происходит, когда такое говорится. Да, насколько это возможно, у них должны быть равные возможности. Но тем не менее, например, вот женщины-президенты храмов. Да, женщины могут быть президентами храма, пока они не охотятся на мужчин. Однако, то есть, если необходимо, мы сделаем, допустим, президентом храма мужчину. Если он охотится на женщин, а что делать? Он немножко падший. Тем не менее, это лучше. Он лучше из тех, кто у нас есть. И мы будем это делать. То есть у нас более высокие требования к женщинам, чтобы они были президентами храма, чем к мужчинам. Вот это наше такое несказанное послание. Такие несказанные послания, негласные такие, они между строк. Говоря это, сказав то, что я сказал, я думал, что я просто высвечу то, как общество использует это, и очень хорошо, что вы сейчас вот объяснили вот эти вот несказанные последствия. Я ценю то, что вы сказали. Если бы мы больше это делали, то я думаю, чтобы мы бы больше об этом говорили. Потому что, возможно, женщины могут решить, что на самом деле они тоже могут решить, что мужчины более важны. Дело в том, что, смотрите, что если вы хотите принимать такие решения, если мы не можем удовлетворить всех, то я думаю, что если мы приходим к какому-то решению, я думаю, что женщины должны сказать: «Да, я хочу, чтобы это происходило». Но это нельзя заставлять. И на самом деле никого не спрашивают, ни с кем не советуются. Есть такое чувство, что это все навязывается. И вот здесь возникают трудности. И поэтому женщины в гневе на мужчин в обществе. Это нехорошо. Они могут не говорить этого, но это мешает их проповеди, их проповедническим усилиям. И среди женщин тоже отношение. Женщина приходит в движение, если... И она говорит: «Ну да, я хочу сознание Кришны, но вот это та цена, которую я должна заплатить». Но они в гневе, они считают, что это несправедливо. И этот вопрос даже не обсуждается. Слушая вот это все, у меня возникает впечатление, что есть нечто иное, что выше этого вопроса мужчин и женщин. То есть, если мы как общество можем позаботиться, как вы сказали, о каждом индивидууме, нежели смотрим на вот эта женщина, это мужчина, мы должны понимать, что это индивидуум, то есть личность, которая хочет прийти к Кришне, и нужно попытаться удовлетворить, насколько это возможно, эту личность и вдохновлять его или ее, независимо от того, в каком теле она находится, чтобы он или она были счастливы. Если есть там проблема отождествления с телом, то есть эти проблемы всегда будут в обществе. Мы там, где много людей. Но если индивидуум удовлетворен и счастлив, он или она чувствует, что есть прогресс, тогда мы можем преодолеть эти остальные проблемы. Женщинам дать возможность. Вы сказали, что мы материально привязаны, как, например, сексуально возбужденные люди. Должны ли сексуально озабоченные люди, должны ли они устанавливать правила для духовного движения? Вот это мой вопрос. Если это причина, почему женщин двигают туда-сюда из-за этих мужчин сексуально озабоченных, не должны ли мы изменить эту ситуацию, подойдя к ней с духовной зрелостью? Еще второй момент про женщин, которые на охоте. Я лично думаю, это факт жизни, что мужчины — охотники. То есть именно мужчины, они беспокоят женщин, возбуждают их. В ведической культуре кого винили, если женщины допускали ошибки? Их опекунов, их защитников. Но эти мужчины как раз возбуждают. А женщины в современном обществе обучены, да, вот быть такими охотницами, но обычно такие женщины не присоединяются к движению. Обычно к движению присоединяются те, кто вот с монашескими склонностями, духовно склонные люди. И женщины сердятся в сознании Кришны. Эти женщины сердятся и реагируют, потому что они разумны, и они видят что-то, что происходит на самом деле. И затем их отвергают. Но на самом деле они как раз разумные женщины, у них есть что предложить нашему движению. И мы отвергаем их служение, которое они могут совершить для Кришны. Просто из-за вот этих вот правил, установленных материально мотивированными людьми. Махарадж, тем Ранчарх Прабху хочет сказать тоже что-то. Сачинандана Махарадж, по крайней мере, попытался привести к какому-то заключению. Но я думаю, что он очень-очень далеко ушел. Я сделал некоторые заметки. То, что приходит мне на ум, вы говорили об этом уважении. Мужчина должен смотреть на женщин как на матерей, а женщины на мужчин как на сыновей. А почему женщины не называют мужчин сыновьями? Почему Прабху Матаджи называют, а Матаджи мужчин Прабху? Я думаю, они должны называть сыновьями. Может быть, это поможет, если они скажут «сын» вместо «Прабху». Конечно, если у вас чистое видение, вы можете называть чистой душой. Интересная цитата. Вот когда я получил саньясу, до этого я был брахмачари, я еще как-то соприкасался с женщинами. Потом я принял саньясу. Это было в Индии. И буквально за один день это произошло. И я почувствовал отчетливую разницу в поведении женщин по отношению ко мне. То есть, и это даже было шокировало меня немного. Ну, не шокировало, а я заметил, что в Индии женщины очень уважают саньясу. Если вы еще думали, что вы можете заговорить с женщиной, на самом деле вы не могли это сделать. Я могу себе представить. То есть это может быть такой возможностью для того, чтобы перестать тонко наслаждаться общением с женщинами. Это может быть как тонким наслаждением как для мужчин, так и для женщин, если они даже общаются по служению. В Южной Индии, интересно, в автобусах У них отделен отдельные части для мужчин и для женщин. Интересно, что передняя часть автобуса для женщин. Интересно, что женщина может сесть в части мужской части, но мужчинам не позволяется сидеть в женской части. Они его попросят уйти. То есть они сделали такую систему. И проблема, как мне кажется, как Шачинанда Махарадж упомянул о привязанных мужчинах. Если вы привязаны, то у вас будет неприятие, то есть будет антипатия. Антипатия — это скрытая привязанность. Поскольку вы не можете удовлетворить привязанность, у вас возникает антипатия ради там самосохранения или чего-то еще. И то, что я вижу в настоящий момент, мы из социальной неблагополучной среды, мы не из ведической культуры происходим. И мы попадаем в движение. Мы приходим к чему-то совершенно иному, совершенно другому, незнакомому нам. И отсюда возникают проблемы. Я бы это назвал такими нездоровыми отношениями. Нам нужны здоровые отношения. И это то, о чем Шаунакриши Прабху говорил. То есть личные отношения. Однако, как формировать эти отношения между мужчинами и женщинами? Я вижу лишь единственный законный способ. Это либо отец и дочь, либо муж и жена, поскольку мужчина, который развивает отношения, сын и мать тоже, да. Проблема, которую я вижу, может быть, не проблема, но ситуация, которая... Мы говорили о том, что президент храма должен защищать женщин. И мой вопрос. Иногда я не уверен, какого понимания президента храма. Видит ли он в женщин дочь, мать или жену? Мы вчера немного это обсуждали. Поскольку же отношения не ясны, это вот вызывает какие-то беспокойства. Может, еще что-то со стороны женщин, какие-то будут причины. Мой вопрос. Три женщины-президента в Германии. Они также члены регионального совета? Они являются членами. Ранчор хочет сказать что-то. Я хотел бы бросить вызов вопросу высшего положения мужского тела для самосознания. Ну, не совсем бросить вызов, но мне кажется, что эта концепция принадлежит Варнаша. Именно Варнаша Мадхарме, Бхагавата Дхарма, не подчеркивает это различие мужчины и женщины. Мы все знаем, что если пойдешь в любое место поклонения, там всегда больше женщин, чем мужчин. Любая церковь, мечеть, храм, даже во Вриндаване, там все паломники, которые во Вриндаван приезжают, даже женщин больше. Прабхупада тоже об этом говорит. Даже там до крайности, если доходить на Радхакунду, там если пойти туда, там живут самые отрешенные люди. Я думаю, даже на Радхакунде меня, может быть, поправят, но у меня впечатление такое, что там столько же женщин, как минимум, сколько и мужчин. И поэтому я не знаю, действительно ли это справедливо в отношении уровня Бхагавата-дхарма. То есть впечатление, что женщины могут также продвигаться, как мужчины. Что касается вот смешения полов, о чем Шачинанда Махараджа говорил. Когда я присоединился в Лондоне в 70-м году, там не было абсолютно никакой видимой сегрегации между мужчиной и женщиной, между мужчинами и женщинами. Я даже не знал, что такое вообще существует. И позднее это уже введено было. У меня есть ясное понимание, откуда это пришло. Это совпало с прибытием саньяси как раз в Лондон. И особенно это совпало с, когда вот эти саньяси вернулись из Индии, где они приобрели определенные культурные впечатления, которые затем они навязали на самом деле нам в Лондоне. Да, я тоже был под таким впечатлением. Когда я говорил с какими-то саньяси про это, они сказали: «Но это то, что Прабхупада хотел от нас». Это был их ответ. Но так это или нет, это уже нужно исследовать. Тогда это не было популярным настроением среди мужчин. И мы тогда почувствовали: о, да, мы продвигаемся, вот что и происходит на самом деле. Сейчас все движение продвигается, развивается, и мы начали разделяться. Но если сейчас посмотреть назад, я не думаю, что это именно так было, что это обязательно был прогресс. Я в интересном положении, потому что я работаю, часть своего времени я работаю на одну мировую компанию, где большинство сотрудников женщины, и на самом деле, то есть я большей частью работаю с женщинами и разговариваю большей частью с женщинами. Интересное наблюдение. Я даже не замечаю, с кем я общаюсь, мужчинами или женщинами. Я даже не замечаю этого. Но когда я возвращаюсь в храм, я очень отчетливо осознаю, что я разговариваю с женщиной, а не с мужчиной. И вот интересно, в наших усилиях разделить полы, что мы на самом деле сделали? Мы как бы заклеймили женщин как сексуальные объекты для мужчин. И как только западная женщина одевает сари, мужчины начинают больше осознавать, что она от противоположного пола, чем... То есть если вы преданный искон, похоже, что это некая обратная реакция происходит. Обратный эффект. Я хочу женщинам передать микрофон. У меня три момента. Первый. Вы сказали вчера, в начале движения женщины были рядом с Шрила Прабхупадой на фотографиях даже. Через некоторое время, как вы сказали, там была уже стена Дант, то есть, и вы сказали, что исторически вы не знаете, давал ли санкцию Прабхупада на это или нет. И у меня есть информация со стороны учеников Прабхупады. Это была встреча о том, чтобы женщины могли получать даршан на утренней программе у божеств. В 1975 году было такое настроение. Там саньяси, я не буду имен называть, они подошли к Прабхупаде и сказали: «Шрила Прабхупада, мы не хотим, чтобы вы давали посвящение женщинам больше, потому что мы не хотим, чтобы женщины присоединялись. Они очень много беспокойств в храме. Они возбуждают брахмачари. Может быть, больше не давать женщинам посвящение». И Шрила Прабхупада заплакал. Он сказал: «Как я могу так поступить? Они обращаются ко мне, они искренние ученицы. Как я могу так сделать?» В тот же период времени, они обратились, чтобы послать всех женщин из Кона в Австралию. А это старая традиция, уже транспортация называется. Раньше людей посылали в Австралию, преступников всяких. В тот же период времени, когда вот это вот настроение витало в воздухе, так совпало. Однажды после Мангаларти было объявлено, что с сегодня женщина будет стоять сзади. И женщины были в шоке. Где объявлено было? Я не помню. Где-то в Америке. Я не помню, это был храм в Америке. Одна женщина, не помню ее имени, она пошла к Шриле Прабхупаде и пожаловалась. Я сказала: «Прабхупада, мы не можем больше видеть божеств, потому что обычно мужчины выше женщин. Если мы сзади, мы не видим ничего». Это был шок. То есть они были раньше, до этого, близкие даршан, и потом они были в шоке, они никогда не испытывали такого в духовной жизни. И Прабхупада сказал: «Нет, этого нельзя делать». Прабхупада присутствовал в храме на самом деле. Когда Прабхупада был там, женщины вернулись снова на свою сторону. Мужчины на своей стороне были. И как только Прабхупада уехал, им сказали: «Ну снова, идите назад». Все, назад. Это историческая информация. Я не заметил этого, Равиндра Свару Прабху говорю. Большинство людей не осознают, что это значит, когда вы лишаетесь этого даршана божеств. Я могу личный опыт свой рассказать. На Мангаларте очень сложно сосредоточить ум. Ум просто бегает. Вы не можете сосредоточить взгляд на прекрасных формах божеств. Вы пытаетесь сосредоточиться на значении того, что поете. Пытаетесь закрыть глаза, вообразить форму божеств. То есть эта концентрация в уме очень сложна. Ум начинает... Там брахмачари танцует перед тобой, там какой-то... Брахмачари там рисуется какой-то. Вы пытаетесь найти там какое-то небольшое окошечко, чтобы посмотреть на божества. Вы привязаны к этому месту, откуда вам немножко хотя бы видно божества. И вдруг какой-то гигантский мужчина, в два раза больше меня, он опоздал, но он приходит и становится прямо передо мной. Я не могу не быть оскорбительной в таких ситуациях. То есть превращается в какую-то борьбу. Но сейчас уже мужчины стоят с одной стороны, женщины с другой. Я вижу, какой это эффект огромный на моей духовной жизни. Когда можно на Мангаларте стоять спереди. Конечно, когда саньяси приходят, мы не стоим рядом с саньяси, мы стоим немножко сзади. Но нет этого огромного океана мужчин перед тобой. И после первого вот этого Мангаларте я вышла... Я закрывала глаза, и вот это изображение божеств все еще было в уме. До этого я пыталась... Но когда ты видишь божества, гораздо легче медитировать и молиться. Конечно, также для детей, наших детей. Они видят только лес ног. Ну, я воспитывал в системе Гурукулы, и я лично могу сказать, что я ненавидела ходить на Мангаларте. Но вас заставляли, я ненавидела этого. Потому что это не было, это было скучно. Потому что Мангаларте проходит спокойно, танцев нет. И мне не нравилось. И затем они дали резолюцию, что Гурукулята будут спереди. И я начала получать вкус. Вот почему, наверное, я здесь по-прежнему. Большинство моих... Там 75 детей было в Гурукуле. Они почти все ушли. Потому что не получали вкуса. Так что это важно, чтобы... Как дети будут оставаться в Искон, если у них нет вкуса к садхана бхакти? Я хотела также еще сказать кое-что про поклонение божествам, но... Наверное, уже поздно. Ну, не знаю, у нас лишь 5 минут осталось. И я думаю, что, может быть, еще каким-то женщинам надо дать возможность сказать. Простите, у меня лишь один короткий вопрос, но он очень важен. У нас был семинар по коммуникации. Как проповедовать разумным ученым сейчас? Мне придется в Гамбурге проповедовать одному психологу. Она психолог, как ее привлечь к этому движению. Оно не очень привлекательно из-за всех этих проблем. Арати длится всего 15 минут. Почему мы не можем стоять по обе стороны? Весь день мы встречаемся, пересекаемся друг с другом. Но так трудно изменить это. И как проповедовать, если мы не можем это изменить? То есть, как проповедовать, не изменяя? То есть, если мы не изменим ничего, как проповедовать? Как мы можем проповедовать разумным людям в таких условиях? Есть ли какие-то советы? Вот он хочет предложить решение, что делать. Я лично столкнулся с такой же ситуацией в храме Белфаста, маленький храм. Там Рада Кришна, божества, один преданный там жил, и мы с женой переехали в храм, чтобы вдохновить как-то, и это была серьезная ситуация. Мы должны были проповедовать, делать преданных, иначе мы бы сошли с ума. Трое человек пытались заботиться о храме. Мы должны были предоставить все возможности для каждого, чтобы быстро стать сознающими Кришну. Нелегко это. И нам нужно было продумать проповедническую стратегию, и мы начали задумываться, почему люди не присоединяются к движению. И одна причина выяснилась. Мужчины и женщины не присоединялись к движению, потому что они видели сектантство. Женщины сзади. Они мне не позволяют там лекции давать и так далее. Все в современном обществе имеют это образование и так далее. И мы решили по практическим соображениям, чтобы помочь людям стать сознающими Кришну, изменить это. Процесс изменения был не очень легок. Но мы выжили, люди присоединялись, и эти люди сейчас в движении. И для них сознание Кришны очень логично. У брахмачари не было проблем, нет проблем с общением с женщинами. Они были воспитаны так, что женщины с одной стороны, мужчины с другой стороны, и женщины дают лекции, потому что они женщины, потому что они преданные, а не потому что женщины. Как раньше было, один преданный на алтаре, моя жена на кухне, я давал лекцию Бхагаватам стенам. И там один преданный все арати пел. То есть тот, кто квалифицирован, тот и делал. Там лекцию читал или пел. То есть если делать такие изменения, то сначала все будут беспокоиться, потому что это что-то иное, что-то новое. Но потом люди привыкают к этому. Я помню, брахмачари приехал в наш храм из Индии. И он проводил арати, и он сделал что-то, что я раньше никогда не видел. То есть он взял воду, которая предложена божествам, и разбрызгал ее на всех, прямо с алтаря, на головы людей. Я рассердился на него. Прежде всего, он меня не спросил об этом. Он видел это, он делал это в Индии так. Я сначала подумал, что это неправильно, в принципе, потому что это отвлекает всеобщее внимание от божеств и переносит его на пуджари. Пуджари должен быть невидим. Но затем я понял, я осознал, что это правильный способ делать это, авторитетный. И единственное, почему я обратил внимание на пуджари, потому что я в шоке был, что он это сделал. То же самое. То есть, если женщина дает лекцию, сначала все нервничают. Но затем, через некоторое время, вы привыкаете к этому, и вы даже не думаете уже об этом. То есть это вызывает возмущение или беспокойство, потому что это просто новое что-то.
You'll see how they stand during Mangal Arati anyway. They're like the deities are here, but they're like this.
А если мужчины хотят смотреть на женщин, то даже если они стоят в стороне, они все равно бросают на них взгляды во время Мангал Арати, и женщины знают прекрасно об этих вещах. Я думаю, что нам пора заканчивать. Я хочу поблагодарить всех, особенно всех тех, кто открыл свой ум, Проблема в том, что, есть какие-то негласные ощущения, которые люди должны обсуждать, не знать о них. Потому что, как я сказал, в обществе должен быть мир и гармония. Не должно быть войны между полами. Мы не можем в такой ситуации ожидать, что мы сможем проповедовать сознание Кришны, и чтобы у нас были здоровые браки и так далее. То есть это должно закончиться. И к какой бы системе мы ни пришли, все члены общества должны согласны быть с этой системой. Так что давайте исследуем это, пока мы не придем к этому положению, и тогда мы сможем продолжать и все обретать сознание Кришны. Спасибо большое.